Вы слушаете фрагмент записи «Утреннего разворота» с Лизой Аникиной и Лизой Лазерсон.
Лиза Аникина, Лиза Лазерсон и Станислав Белковский.
Всем привет.
Медведев любит Россию?
Понимаете...
Он не щадит живота своего и печени своей во имя Родины.
Я хотел сказать печени, насчет живота пока трудно сказать, а именно печени. Но, понимаете, теория аддикции Белковского гласит, что ни аддиктов не бывает, у всякого человека есть какая-нибудь аддикция, которая базовая и доминирующая, закрывающая его от бедствий и неприятностей окружающего мира. Вот, у Владимира Ильича Путина это любовь к России, тоже очевидно. Он женат на России по его собственному признанию. Что-то, кстати, противоречит российскому законодательству тоже, но у РФ народа, многонационального РФ народа нет правового сознания, поэтому в соответствии с текстами от Адама можно и бить кого угодно во имя этой страшной любви. Поэтому никто не обращает внимания, что жениться на целой стране по законодательству невозможно. А у Дмитрия Анатольевича все-таки другая аддикция, она несколько вытесняет любовь к родине. Я думаю, что если выбирать между родиной и определенными субстанциями, Дмитрий Анатольевич предпочел бы субстанции. Тем более он в своем телеграм-канале сказал, что это не последнее какое-то присоединение регионов, будут еще. И, конечно, в общем, понимаете, ведь это все вопрос работы с дополненной реальностью. Вот, например, на канале «Россия-1» на днях показывали польский город Эльблонг в качестве российского Калининграда.
Ну, какая разница-то?
Рассказывали об успехах российского Калининграда, который выстоял и победил под санкциями, на примере показывали картинки Эльблонга. Ну, действительно, просто покажут какие-нибудь новые регионы, скажут, что все это происходит уже в России. Особенно если за бутылочкой, то там, в общем, не так и важно, где все это происходит. По известному анекдоту, опять же, про Петьку и Василия Ивановича, хорошо ли замаскировались? Помните такой анекдот?
Нет, жгите. Нет.
Ну, как Петька Василий Иванович получает известие о нападении белых, и, значит, думает, как бы им замаскироваться так, чтобы белые их не узнали. Ну, и там выпили пару-тройку бутылочек, вот что Петька спрашивает Василий Иванович, ну что, Василий Иванович, теперь-то хорошо замаскировались. Вот я думаю, что российские государственные политические деятели вполне могут идти этим путем, чтобы осознать и осмыслить в полной мере расширение Российской Федерации.
Но если мы говорим про вот эту концепцию Путина, он же говорил, что лучше умереть на СВО, чем умереть от водки. И это была такая единственная альтернатива, вот как он себе представляет жизнь. Получается, что Медведев-то сделал какой-то неправильный выбор.
Нет, как раз все абсолютно логично, что Владимир Владимирович предлагает истинно русскому человеку, каким без сомнения является Дмитрий Анатольевич Медведев, вполне конкретный выбор, умереть на СВО или от водки. Значит, если Дмитрий Анатольевич не отправляется на фронта просто в силу ценности его жизни, он большое охраняемое лицо, зампред Совета Безопасности, хотя он призывного возраста, мне кажется, ему нет 60, он 1965 года рождения, октября, да, значит, то, конечно, единственное, что ему остается, это умереть от водки. Поэтому, если мы подойдем к Дмитрию Анатольевичу, спросит, Дмитрий Анатольевич, что вы так себя не бережете? Он скажет, ну так у меня только один выбор. Если я не на фронтах, то что же мне еще остается делать?
Кстати, Грозный признан культурной столицей.
Да, логично. В 2025 году, в 2025, без конкурса и вне очереди.
Доживем мы до этого времени?
Ну, давайте определимся с понятием «мы». Опять же, по известному анекдоту про то, как у армянского радио, хотя сейчас армянское радио звучит несколько уже там, с трагическим подтекстом, но у армянского радио спрашивают, будут ли при коммунизме деньги. А что армянское радио отвечает, что мы послали запрос в Институт марксизма и ленинизма при ЦК КПСС, нам ответили, что на эту тему существуют разные точки зрения. Вот китайские ревизионисты считают, что при коммунизме денег не будет. Югославские оппортунисты, что будут. А наша партия, как всегда, подходит к вопросу диалектически. У кого-то будет, а у кого-то и нет. Вот, так сказать, мы это кто до 2025 года? Интересно, что будет до 2025 года с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым? Потому что в какой-то дикой спешке принимаются все эти решения о царских ему подарках. Это тоже обсуждалось в телеграм-канале Белковский, побоюсь этого слова. Ну, потому что вот стоило ему появиться из ЦКБ прямо в Кремль прибыть. Ну, кстати, этот маршрут дорог давно протоптан целым поколением советских, а потом и постсоветских руководителей. Например, Бориса Николаевича Ельцина. Просто не хватает еще вот этого пласта, что Рамзан Ахматович работает с документами.
Пожатие.
и рукопожатие крепкое. Для этого все-таки нужен какой-нибудь мощный пресс-секретарь такой общечеловеческого, планетарного значения. Я не знаю, согласится ли Сергей Владимирович Истержемский вернуться из своего итальянского укрывища, где кажется, он занят производством вина. А Рамзан Ахматович же не пьет, как всякие мусульманины, что не запрещает ему использовать что-то еще для поддержания себя в тонусе. И, может быть, почечной недостаточность, знаете, всякое бывает. Сейчас мы, естественно, заходим на очень тонкий лед и спекулировать на эту тему не будем.
Не будем.
Мы этого ничего не говорили. Да, но он прибыл в Кремль, сразу получил и дополнительную мечеть в Южном Бутове на улице Ахмата Хаджи Кадырова, и культурную столицу без очереди вне конкурса в 2025 году. Поэтому единственное, почему, так сказать, столица, культурная столица, проект, да, ну, куда торопились-то так? То есть такое впечатление, что что-то надо было срочно успеть. Да, опять же, по другому старому анекдоту о том, как разные нации встречают известие о конце света. Потому что через 3 дня конец света. Значит, англичане собрались в пабе и, значит, налегают на виски, французы проводят время в обществе дам, а в Советском Союзе стоит пыль столбом, и над всем нависает огромный лозунг: «Выполним 5-летку за 3 дня». Так вот, чего 5-летку за 3 дня, так бы надо было срочно все делать. Нет ли здесь указаний на то, что Рамзан Ахматовичу это нужно было сегодня, а завтра может не понадобиться? Ну, посмотрим. Именно сегодня, когда слухи о его состоянии здоровья могут дестабилизировать, не боюсь этого слова, политическую систему Чечни. То, что год культуры пройдет в 2025 году идеально, я не сомневаюсь, поскольку огромное количество некультурного элемента просто побоится приехать в Грозный. Не всем ли хочется столкнуться с
большим политиком? То есть это фильтр такой, да?
Ну, конечно, поэтому там соберутся только стерильные культурные люди, в основном бойцы всяких смешанных единоборств и другие, и все пройдет идеально культурненько. Потому что, ну, после всего, что, так сказать, нам показывают в качестве гордости современной Чечни, это избиение Никиты Журавеля в СИЗО, я не думаю, что очень будет большое количество желающих из других, особенно славянских регионов, отмечать год культуры. Ну, конечно, есть люди неколебимые, типа Владимира Рудольфовича Соловьева, которые приедут все равно, но согласитесь, что и он образец современной культуры, поэтому... Культура там будет на высшем уровне обеспечена. Знаете, как было в советское время, было звание там «Дом высокой культуры быта». Идешь мимо какой-нибудь полуразваленной там хрущевой, на ней написано «Дом высокой культуры быта», потому что там уже, так сказать, практически ничего не осталось, там разлагается, что какие-то останки быта, но на высокой культурном уровне. Вот так пройдет и год, я не сомневаюсь, что Грозная культурная столица 2025 года состоится в полном объеме. Плохо бы Дмитрий Анатольевич, это пас Дмитрия Анатольевича, я думаю, что не отреагирует. Неплохо бы вернуть Чечню в состав Российской Федерации с точки зрения законодательства, обычаев, традиций, того, что можно, а чего нельзя. И вот, мне кажется, над этим мог бы зампред Совбеза тоже поработать. Может быть, он это имел в виду, что скоро, что всякая почечная недостаточность когда-нибудь кончается, и тогда Чечня, может быть, будет реинтегрирована в состав РФ, а может быть, наоборот. Ну, это надо у него спросить.
Насколько вот вообще этот сам факт того, что на этой неделе слили, да, сам Кадыров опубликовал, вернее, вот это вот видеоизбиение, насколько это связано с его здоровьем? Потому что как будто бы новость, мы это обсуждали месяц назад, еще в августе. Зачем такая необходимость?
Вот, обсуждали новость, но мы не видели этого видео, это не было так демонстративно предъявлено многонациональному народу РФ. А это было демонстративно предъявлено, во-первых, чтобы переключить повестку, то есть, чтобы все начали обсуждать это, а не состояние здоровья Рамзана Ахматовича. А во-вторых, Рамзан Ахматович всеми своими последующими действиями, и визитом в Кремль, и царскими подарками в виде мечети и года культуры, в Грозном, или как называется, Грозном, столице русской культуры, как все это
называется.
Нужно показать своему чеченскому народу, что впервые за всю историю мировую, и российскую, и чеченскую, он довел ситуацию до состояния, когда ему и его клану можно все в масштабах Российской Федерации как минимум. А и в глобальном, наверное, масштабе тоже.
А впервые ли?
Ну, конечно. А когда? Когда еще так можно было себя вести? Никогда.
Ну, а разве он не вел себя подобным образом на протяжении предыдущих лет?
Нет. Я говорю про него именно, что впервые за всю мировую историю именно он и его клан создана система, по которой ему и его клану можно все. То есть он поднял чеченский народ и Чечню на такой высокий уровень, с которого опуститься она не может, не имеет права. То есть он принес огромный дар своему народу, вот что он хочет сказать. Что впервые, что он подчеркивает, что Чечня выиграла Вторую Чеченскую войну, а не проиграла, и обложила данью Российскую Федерацию. И Российская Федерация платит ей дань, что стоит вот пошевелить этим мизинцем, на котором электронные четки, подсчитывающие молитвы Якова, да, и все, Кремль просто пляшет ГПК. Хотя Владимир Ильич Путин обещал также плясать барыню и казачка, в чем многие, помните, такое было недавнее? его пассаж, что Украина будет писать барыню казачка, в чем многие увидели намек на то, что вопросы украинского регулирования будут поручены Ксении Анатольевне Собчак и Дмитрию Николаевичу Казаку. Дмитрий Николаевич Казак уже занимался этими вопросами, успешно доведя дело до спецоперации Z. Ксения Анатольевна еще нет, но как раз почему нет? Потому что барыня, кровавая барыня, мы понимаем весь этот метафорический ряд. Но что Чечня – страна-победитель, и он воплощение этого победителя. Можно поставить памятник Рамзану-победителю в Центральном парке культуры имени отдыха в городе Москве. Да, вот и потому что…
Не только, теперь будет имени Кадырова тоже.
Рамзан Ахматович должен все время напоминать собственному народу о своем всемирно-историческом значении, о своей эксклюзивности и незаменимости. Потому что в чеченском народе немало людей, которые не вполне довольны Рамзаном Ахматовичем. Также они недовольны тем, что в разные времена они потеряли своих отцов, старших братьев, дедов, которые даже и не воевали по странным, непонятным причинам, потому что кто-то мешал Рамзану Ахматовичу, но не по этой, конечно, причине, как так совпало. Совпадение, как говорит Дмитрий Константинович Киселев, да, вот, не думаю, да, вот, и так далее. Ну, поэтому нужно все время, особенно когда поползли слухи, что не все благополучно со здоровьем великого вождя чеченского народа, то, так сказать, нужно было вдвойне и втройне показать, что не только со здоровьем все в порядке, но Рамзан Ахматович держит за горло Российскую Федерацию. И если с ним что случится, никакой альтернативы.
Крепко, другой
так не сможет, поэтому берегите Рамзана Ахматовича и молитесь за него тысячекратно каждый день с помощью электронных щеток или без них, но молитесь обязательно.
А почему раньше, когда была такая демонстрация силы Кадырова, какой-то его там самостоятельности, почему была концепция, что Путин в ярости, да, тоже собчаковская, кстати, концепция, почему сейчас этого нет, почему сразу встречается? И вот
это... Но белковской концепции это не соответствовало, Путин никогда не был в ярости. Он делегировал Кадырову определенные полномочия, в рамках которых Кадырову можно все. Кадыров – классический путинский bad guy, который ему необходим для решения разных вопросов без формального вмешательства хозяина. Другим таким же bad guy был Пригожин. Простите, пожалуйста, когда кувалды забивали человека, что Путин был в ярости? Нет, это тоже было можно. Качественная разница между избиением Никиты Журавеля и забиванием господина Нужина, если я не путаю его фамилию, кувалдой? Нет. Кувалда, может, даже страшнее. Тогда все были потрясены, как же так можно? Не только бить человека кувалды, но и показывать. А чем это отличается от
избиения? Он кончил, Пригожин.
Ну да, потому что он пошел против босса. И, так сказать, в конечном счете босс ему отомстил и ликвидировал. Рамзан Ахматович не идет против босса. Он четко следует в фарватере линии партии. Но пока Пригожин был лоялен, ему позволялось все то же самое, если не больше. Поэтому эта модель взаимоотношений Путина с плохими парнями, она абсолютно работает. Не все же с хорошими мальчиками, которые потом на старости лет становятся Мойшими и Израилевичами и говорят, что они к Путину никакого отношения не имели. Надо иметь дело с рыцарями без страха и упрека, у которых в одном кармане кувалда, в другом мощный кулак борца смешанных единоборств, который за вождя... Кстати, как испугались-то все эти путинские правозащитники, клевреты, все эти медичка, которые вдруг неожиданно начали говорить, что Никита Журавель совершил страшное, конечно, преступление. Нет, я согласен, что Никита Журавель совершил очень плохой поступок, когда сжег Коран. Я как христианин этого принять не могу. Но, понимаете, как-то мне казалось... Помимо того, что также российские ЗАГСы не должны регистрировать брак между мужчиной физическим лицом и государством, даже если она женщина, так казалось, что решение о виновности или о преступлении принимает суд. А суда еще не было, поэтому мы не знаем, совершил ли Никита Журавель преступление формально. Это мы узнаем только когда пойдет хотя бы, так сказать, первая инстанция завершится слушание дела в первой инстанции суда. Но это ни на кого не подействовало, и наши дорогие россияне во главе с... председателем Совета по правам человека господином Фадеевым, полномочным по правам человека госпожой Москальковой и так далее, безусловно, безо всякого суда констатировали наличие преступления, показав тем самым, что страшнее Рамзана зверя нет. Еще был такой анекдот на эту тему, как, значит, суслик бежит по пустыне и, значит, вдруг неожиданно сталкивается со львом. И лев ему говорит: суслик, что ты тут мельтешишь передо мной? Ты что, не знаешь, кто я? Кто, спрашивает суслик в ужасе. Я царь зверей. Как, а с Рамзаном что-то случилось? Так вот, то, как российская элита испугалась Рамзана Ахматовича в едином порыве, естественно, дает главе Чечни еще дополнительные сотни тысяч очков, которые он предъявляет собственному народу. Говорит: посмотрите, как я их построил, этих ничтожеств русских-то. Вот. Кто еще, кроме меня, на это способен? Опять же, берегите меня, молитесь за меня.
Но в предыдущей итерации с Пригожиным все плохо кончилось. Разве Путин не делает выводы из своих ошибок? Вот он ЧВК.
Никакой ошибки не было. Было предательство Евгения Викторовича Пригожина с точки зрения Путина. Путин относится к числу людей, которые ошибок не совершают, собственно, понимание. Если идет что-то не так, виноват какое-то третье лицо. Ну, например, Игорь Викторович Пригожин просто сошел с ума на почве собственного тщеславия и любви к публичности. Нет, ну, как, когда Рамзан Ахматович, да вы что, как он может сойти с ума? Не дай мне Бог. Сойдет, тогда и пообсуждаем. Пока этот вариант не рассматривается. Рамзан Ахматович доказал свою верность и преданность, в том числе и в ситуации с Пригожиным, когда он однозначно занял сторону Владимира Владимировича, и вроде как шел даже разбираться с Пригожиным и уничтожать мятежных бойцов Вагнера, но застрял в пробке. Его бойцы застряли в пробке на пути в Ростов-на-Дону, и до прямого столкновения с Вагнером не дошло. А если бы дошло, как утверждал Евгений Викторович Пригожин, то он просто уничтожил блокадоровских бойцов. Мы, естественно, не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эту дерзновенную гипотезу, особенно после того, как ее источник пал смертью храбрых в 50 километрах от резиденции Владимира Ильича Путина, фактически закрыв ее своим телом, а то мало ли там, что еще летело бы на эту резиденцию. Но Путин не совершает ошибок. Если что-то пошло не так, то виноваты американцы, укронацисты. И, конечно, фактор предательства в жизни имеет очень значительную, играет значительную роль. Пригожин стал предателем, а Кадыров, скорее всего, предателем не станет. И поэтому зачем что-то нужно менять? Пока Пригожин не был предателем, тоже все было хорошо. Он никак не нарушал этики, внутренней этики путинской системы власти, где плохие парни, эти bad guys, занимают свое достойное место наряду с хорошими системами, системными либералами, таргетирующими курс рубля.
У нас тут... У нас тут Путин подорожал, хотела сказать. Я за 3 года на его содержание выделят почти 75 миллиардов рублей. Это годовой бюджет Ивановской области, например.
Ну, на оборону-то выделят почти 11 триллионов рублей в следующем году. Это на 3 триллиона больше, чем все социальные расходы государства.
Там, то есть копейки на президента.
Социальные пособия, поэтому мы должны восхититься скромности, с которой живет президент. На президента тратится, давайте посчитаем, всего 1% социальных расходов государства. А вы хотите сказать, что роль президента сводится к 1%? Нет. Президент всеобъемлющий. Он равен России. Нет Путина, нет России, как сказал господин Володин в свое время. И во многом это отражает и путинское понимание. Поэтому, как минимум, на него должны тратить столько же, сколько на все социальные расходы. Вот 7,5 надо поделить пополам. 3,75 народу, 3,75 Путину. Это по-честному. Откат 50%, тем более в российской экономике тотальной коррупции, экономике распила, отката и заноса. Там так и положено. Откат должен начинаться от 50%. Тут откат 1%. Мы должны это обсуждать. В свое время Михаила Михайловича Касьянова там обзывали его недоброжелателем, что он Миша 2%. Потом уже стало понятно, что, во-первых, не ясно, были ли эти 2%, или это была чистая клевета. Но если и были, то это ничтожно мало. А тут 1%, у Володи 1%. Это, видимо, для того, чтобы выиграть конкуренцию с Касьяновым ровно в 2 раза.
Спасибо большое. Станислав Белковский был в нашем эфире.
Елизавета Анисина, Елизавета Лазарсон. Ура!